Глава 12. Следующий день был кануном Нового года. Но, конечно, не для армадцев, для которых он ознаменовался только внезапным потеплением и стал всего лишь похожим на осенний. Они не могли пройти мимо зимнего солнцестояния, мимо того, что настал самый короткий день в году, но не придавали этому особого значения. Кроме нескольких беззаботных замечаний по поводу длинных ночей, день этот ничем другим отмечен не был. Но Беллис не сомневалась, что из похищенных крабьюзонцев ни одна она считает дни по домашнему календарю. Она полагала, что этой ночью в квартале кое-где состоятся неафишируемые вечеринки. Тихие, чтобы не выделяться и не насторожить обывателей, или надзирателей, или то начальство, которое заправляет в данном квартале. Не выдать, что среди тесных улочек и жилищ армады есть те, кто живет по своим календарям. Беллис понимала, что сама она, в общем, лицемерит. Канун Нового года для нее никогда ничего не значил. У армадцев этот день назывался Рогди. Он открывал новую десятидневную неделю, и для Беллис был выходным. Она встретила Сайлоса на пустой палубе Гранд-Оста. Сайлос повел ее в кормовую часть правобортной стороны Саргановых вод. В Крум-парк, удивляясь тому, что она еще не бывала здесь. А когда они вошли и прогулялись по тропинкам, ей стала ясна причина такого удивления. Парк представлял собой длинную, шириной около 100 футов и длиной около 600, полосу земли, насыпанной на огромной палубе древнего парохода, название которого стерлось за давностью лет. Растительность покрывала широкие раскачивающиеся мостки, перекинутые на две старые шхуны. Они стояли кормой друг к другу и были причалены почти параллельно к борту громадного судна. С носа парохода парк переходил на приземистый небольшой шлюп с давно не стрелявшими пушками. Шлюп принадлежал кварталу Дворняжник, делившему эти зеленые насаждения с Саргановыми водами. Беллис и Сайлос, идя по петляющим дорожкам, миновали гранитную статую Крума, героя-пирата из армадского прошлого. На Беллис все это произвело сильное впечатление. Много столетий назад создатели Крум-парка вознамерились покрыть палубы побитого войной парохода мульчей и суглинком. Армадцам, бороздившим океанические просторы, негде было возделывать землю и собирать урожай. И им приходилось отбирать почву силой, как книги или деньги. И эта их земля, их почва, привозилась на протяжении многих лет. Ее выкапывали на прибрежных фермах и в лесах, умыкали с полей изумленных крестьян и везли по волнам в город. Старый пароход гнил и ржавел, а его пустующий корпус заполнялся украденной землей, начиная с форпика, машинного отделения и находящихся в самом чреве угольных ям. Так и неиспользованный уголь лежал спрессованным под многотонным слоем почвы. Земля заполнила полости вокруг вала ходового винта, часть больших топочных котлов, тогда как другие оставались наполовину пустыми, но были обложены землей со всех сторон, образовав этакие металлические пузыри в прожилках глины и мела. Оттуда устроители парка перешли к пассажирским палубам с их каютами. Там, где потолки и стены оставались неповрежденными, в них без всякой системы проделывались отверстия, что нарушало целостность помещений, но открывало проходы корням, кротам и червям. Все клочки пространства были заполнены землей. Корабль сидел в воде низко, на плаву его поддерживали хитроумные воздушные карманы и соседи, к которым он был причален. Над водой, на главной палубе, под открытым воздухом были слоями навалены торф и почва. Поднятые мостки, ют, прогулочные палубы, места отдыха превратились в покрытые землей крутые холмики. Они горками поднимались над окружающим плато, образуя причудливые кривые. Неизвестные проектировщики проделали то же самое на трех деревянных судах поменьше, причаленных к большому пароходу. Это было намного проще, чем работать с металлическим корпусом. А потом посадили растения, и вот зазеленел парк. По всему пароходу росло множество деревьев. Старые, посаженные чуть ли не вплотную друг к другу, получались крохотные леса, раздолье заговорщикам. Были молодые посадки и множество деревьев средних размеров, возрастом 100-200 лет. Но попадались и великаны, древние и громадные. Их, вероятно, вырывали с корнями из какого-нибудь прибрежного леска и пересадили много лет назад на этот корабль, где они и состарились. На боевом корабле, принадлежащем дворняжнику, были ухоженные клумбы, а вот здесь, на мертвом пароходе в Крум-парке, все было диким — леса и луга. Не все растения были знакомы Белис. В своих неторопливых странствиях по Бас-Лагу армада заходила в неизвестные ученым Нью-Корбьюзона места, откуда вывозились всевозможные экзотические экземпляры. На кораблях поменьше имелись небольшие участки, поросшие грибком в человеческий рост. Эти растения колыхались и шуршали, когда вы проходили через их заросли. Была в армаде и башня, покрытая ползучими растениями. Ярко-красные и колючие, они жалили, как гниловидные розы. Вход на длинный ют корабля на правом борту армады был запрещен. И Сайлос сказал Беллис, что за прихотливым плетением шиповниковых зарослей, служивших оградой, находятся опасные образцы флоры. Растения с ловчими листами необычной и неизученной силы, неспящие деревья наподобие хищных плакучих ив. Но на старом пароходе и ландшафты, и растения были ей знакомы. Внутренности одной из палуб горок были высланы мхом и дерном и представляли собой внутренний сад, который освещался яркими газовыми горелками и малой таликой дневного света, проникавшего из полузаваленных землей иллюминаторов. Самые разные растения заполняли бывшие каюты. Здесь можно было увидеть низкорослых представителей тундры, сады камней и алый кустарник. Были здесь и пустыни с мясистыми суккулентами, лесные и луговые цветы. И все это практически в одном месте. Все каюты соединялись с тускло освещенным коридором, где трава доходила до колен. В коричневатом свете, под яркой боевой раскраской и ползучими растениями все еще можно было разглядеть таблички «Столовое», «Котельное отделение». Таблички были испещрены следами лесных вшей и божьих коровок. Недалеко от входа в сад, двери в склоне холма, в сырых сумерках неторопливо прогуливались Беллис и Сайлос. Они побывали на каждом из четырех судов парка. Народу среди лесной зелени почти не было. Беллис, потрясенная, остановилась на носовом судне и указала вдаль, за границы садов и восстановленные ограждения палубы, туда, где в сотни футов от них проходили границы города. Там она увидела причаленную терпсихорию. Канаты и цепи, державшие ее, были совсем новыми. Свеженаведенные мостки соединяли ее с остальной частью города. На главной палубе виднелась деревянная платформа, строительная площадка для будущих домов. Так вот и расширялась армада, принимая новых жителей. Захватывала добычу, переоборудовала ее, перестраивала по своему образу и подобию, как это делает безмозглый планктон. Беллис не испытывала никаких чувств к терпсихории, презирая тех, кто мог привязываться к кораблям. Но увидев, как последнее звено, связывающее ее с Нью-Корбьюзоном, так беззастенчиво и просто ассимилируется армадой, Беллис погрустнела. Их окружала странная смесь вечно зеленых деревьев с лиственными. Беллис и Сайлос шли мимо сосен, мимо черных и корявых дубовых и ясеневых ветвей, сбросивших листву. Старые мачты воспаряли над кронами, словно древнейшие из деревьев леса, одетые в кору из ржавчины и размахивающие косматой листвой оборванных проводов. Беллис и Сайлос шли под их сенью, под сенью леса, мимо поросших травой неровностей, в которых мелькали маленькие иллюминаторы и двери, где каюты были погребены под землей. Черви и норные животные двигались под битым стеклом. Увитые плющом трубы парохода исчезли из виду, когда Беллис и Сайлос вошли в самую гущу деревьев, невидимую с окружающих кораблей. Они шли по петляющим тропинкам, которые неизменно возвращались к своему началу, что зрительно увеличивало пространство парка. Горбатые обтекатели выглядывали из травы, рядом с ними выросли кустарники-куманики, корни и ветки обволакивали лебедки и замысловато обвивались вокруг перил трапов, поросших мхом и ведущих в пустые холмы. Под стрелой грузового крана, превратившегося в бесформенный каркас, Беллис и Сайлос присели среди зимнего пейзажа и выпили вина. Пока он рылся в своей маленькой сумке в поисках штопора, Беллис увидела торчащий из его кармана блокнот. Она вытащила его и вопросительно посмотрела на Сайлоса, а когда тот утвердительно кивнул, открыла страницы. Она увидела список слов, наброски человека, изучающего чужой язык. «Большая часть здесь из Джингриса», — сказал он. Она медленно переворачивала страницы, испещренные существительными и глаголами, и, наконец, добралась до раздела, похожего на дневник, где датированные записи были сделаны скорописью, которую она не могла разобрать. Слова здесь сводились к двум-трем буквам, а пунктуация вообще отсутствовала. Она увидела цены на товары, неразборчивые описания самих Гриндилоу, производящие неприятное впечатление карандашные наброски существ с громадными глазами и зубами и неясной формы конечностями, а также плоскими угреобразными хвостами. Она увидела прикрепленные к страничкам гелиотипы, сделанные наспех и, видимо, при плохом освещении. Нечеткие коричневатые пятна, обесцвеченные и испачканные водой. Изображенные на них чудовищные фигуры выглядели еще более ужасающе из-за шероховатости и посторонних примесей на бумаге. Она увидела сделанную от руки карту Джингриса, испещренную стрелами и подписями, а также другие карты, окружающего Джингрис море холодный коготь, погруженных под воду горы долин. Несколько страниц было занято тщательно выправленными изображениями крепостей Гриндилоу. Они были выполнены в разных цветах в зависимости от материала — гранита, кварца, известняка. Увидела Беллис и наводящие на размышления наброски машин, оборонительных сооружений. Сайлос наклонился над ней, давая пояснение по ходу дела. «Это вот ущелье к югу от города», — сказал он. «Оно ведет к горам, за которыми находится море. А вот эта башня, какой-то мазок неправильной формы, библиотека Кош, а это емкости с Альпами». На следующих страницах были нацарапаны схемы пещер, туннелей, каких-то когтистых устройств, механизмов, напоминающих замки и шлюзы. «А это что такое?» — спросила Беллис, и Сайлос, увидев, на что она смотрит, рассмеялся. «Это зачатки гениальных идей. Что-то в этом роде», — сказал он и улыбнулся. Они сидели спиной к высоким пням, а может быть, это были полуприсыпанные землей компасные нактоузы. Беллис убрала блокнот обратно. Ей все еще было не по себе, но она наклонилась и поцеловала Сайлоса. Он мягко ответил ей, и тут в ней проснулась страсть, и она сильнее прижалась к нему. На мгновение она отпрянула и с мрачным выражением на лице посмотрела на Сайлоса, Их взгляды встретились, в его глазах читались удовольствие и неуверенность. Беллис пыталась понять его, проникнуть в подоплеку его действий и реакций, но не смогла. И хотя она была раздосадована, но в глубине души понимала, что его противоречие — отражение ее противоречий. Его и ее озлобление на армаду, на это нелепое существование соединились, и она испытывала необычайное облегчение и удовольствие от того, что они разделяют это чувство, пусть и холодное. Она взяла его лицо в ладони и крепко поцеловала. Он страстно ответил. Когда его руки обхватили ее, а пальцы начали гладить и ласкать волосы, она отодвинулась, взяла его за руку, потащила за собой по извилистым тропинкам парка на левый борт к ее дому. Они оказались в ее комнате, и Сайлас молча и неподвижно смотрел, как Беллис раздевается. Она набросила свою юбку, блузку, жакет и трусики на спинку стула и, распустив волосы, осталась голой в слабом свете из окна. Сайлас вышел из оцепенения. Его одежды полетели на пол, как попало. Он снова улыбнулся Беллис. Та вздохнула и тоже, наконец, улыбнулась, хотя и неодобрительно, но, кажется, впервые за несколько месяцев. С этой улыбкой она неожиданно ощутила укол стыда, но с той же улыбкой это чувство быстро прошло. Они уже давно перестали быть детьми, любовь была для них не в новинку. Они не стеснялись и не суетились. Она подошла и оседлала его со страстью и заученной грацией. И когда она сделала это, когда приняла в себя его плоть, когда он освободил руки от ее хватки, он знал, как управлять ею. Пылкие, без любви, но не без радости, умелые, нетерпеливые. Беллис снова улыбнулась, дыхание ее участилось, а потом она кончила, испытав нестерпимое облегчение и наслаждение. Когда она улеглась на свою узкую кровать, показав Сайласу, как именно ей нравится заниматься любовью, и узнав о его предпочтениях, она скосила на него взгляд. Глаза его были закрыты, на коже выступил пот. Беллис заглянула внутрь себя и убедилась, что по-прежнему одинока, что по-прежнему ненавидит это место. Она удивилась бы, почувствовав что-то иное. И все же, при всем том, она снова улыбнулась. Ей стало лучше. 3 дня Флорин провел в кабинете хирурга, привязанный к деревянному столу. Он чувствовал, как башня и корабль медленно двигаются под ним. 3 дня. Он совершал едва заметные движения, шевелясь в своих путах, легонько раскачиваясь направо и налево. Большую часть времени он пребывал в вязких эфирных снах. Хирург был добр к нему, давал ему максимально безопасные порции наркоза, и потому Флорин находился на грани сознания. Он бредил, обращаясь к себе и к хирургу, который кормил его и утирал, как ребенка. Когда выдавалась свободная минута или час, врач сидел с ним, разговаривал, не подавая виду, что нелепые и пугающие ответы Флорина бессмысленны. Флорин выплевывал слова или молчал, плакал или посмеивался, накачанный наркотиками, горячечный, вялый, безразличный, погружающийся в глубокий сон. Когда хирург сказал Флорину, как все будет, тот побледнел. «Снова лежать обездвиженным». Привязанным, пока будут перестраивать его тело. Его преследовали воспоминания о пенитенциарной фабрике, мучительные, подернутые наркотическим бредом. Но хирург мягко объяснил ему, что некоторые операции абсолютно необходимы. Потребуется перепланировка его внутренностей на уровне мельчайших блоков. Ему нельзя будет двигаться, пока атомы и частицы его крови, легких, мозгов не найдут своего нового места и не зафиксируются в альтернативных комбинациях. Пока что он должен оставаться неподвижным и проявлять терпение. Флорин согласился. Он заранее знал, что согласится. В первый день, когда Флорин погрузился в глубокий химический и магический сон, хирург вскрыл его. Он сделал глубокие прорези по сторонам шеи Флорина, потом сдвинул кожи и наружные ткани, натер кровь, которая потекла из обнаженной плоти. Пока сочились кровью обнаженные куски мяса, хирург переключился на рот Флорина. Он сунул в него металлический инструмент, похожий на долото, и вонзил инструмент в ткань горла. Вращая и подавая его вперед, хирург проделал отверстие в стенках. Следя, чтобы Флорин не захлебнулся кровью, которая бежала у него изо рта и горла, хирург создал в его теле новые проходы. Канавки связали заднюю часть ротовой полости Флорина с отверстиями в его шее. В тех местах, где за его зубами и чуть ниже были проделаны прорези, хирург окольцевал их мышцами, загоняя ткани на нужное место с помощью магии, стимулируя связки малыми электрическими разрядами. Он поддерживал огонь, который приводил в действие громоздкое аналитическое устройство, и заправлял в него перфокарты, собирая информацию. Наконец он прикатил и поставил рядом с операционным столом емкость, в которой находилась накормленная снотворным треска. И с помощью загадочного здоровенного аппарата, напичканного клапанами, гуттаперчевыми трубками и проводами, подключил обездвиженную рыбу к телу Флорина. Гомеоморфные химикалии, введенные в морскую воду, подаваемую в жабры трески, направлялись затем рваные порезы, проделанные в теле Флорина. Рыбу и человека связывали провода. Хирург, прибарматывая заговоры, поколдовал над вибрирующим аппаратом. Он не любил биомагию, но методику и осторожность соблюдал. А потом принялся массировать кровоточащую шею Флорина. Через отверстие и в местах, где кожа была снята, начала сочиться вода. В течение большей части ночи процедура повторялась, между тем, как операционная легонько раскачивалась на воде. Хирург время от времени засыпал, периодически проверяя, как продвигаются дела у Флорина и у медленно умирающей трески, подвешенной на пучке магических нитей, которые продлевали ее жизнь. При необходимости он повышал давление, менял установки мелко откалиброванных приборов, добавлял химикалии в подкачиваемую воду. В эти часы Флорину снилось, что он задыхается, и, не понимая, что происходит, он открывал и закрывал глаза. С восходом солнца хирург отключил рыбу и Флорина от установки. Треска мгновенно умерла, тело ее высохло и сморщилось. Врач вернул на место отогнутые куски кожи на шее Флорина, осклизлые от сгустков крови. Он разгладил их, и пальцы его наливались мощью по мере того, как раны закрывались. Флорин оставался без сознания. Опасности, что он придет в себя, не было благодаря наркотикам. А хирург надел на его рот маску, прищипнул нос пальцами и начал осторожно закачивать в пациента морскую воду. Прошло несколько секунд, но никакой реакции не было. Потом Флорин зашелся в сильном приступе кашля, разбрызгивая воду. Хирург замер над ним, готовый в случае чего отпустить нос пациента. Потом Флорин затих. Он все еще не пробуждался, а его надгортанник и трахея сузились, препятствуя проникновению морской воды в легкие. Хирург улыбнулся, когда увидел, что вода начала течь из приделанных Флорину жабр. Поначалу она сочилась неторопливо. В ней виднелись кровавые сгустки, струпья, но потом стала чистой, жабры задвигались, регулируя поток, и вода полилась на пол равномерными струйками. он пришел в себя позднее. В голове был туман, и он не понимал, что произошло, но энтузиазм хирурга передался и ему. Горло ужасно болело, и он уснул снова. Но самое трудное уже было позади. Хирург подрезал веки Флорина, вживил ему прозрачные мигательные перепонки, взятые у каймана, питомца одной из городских ферм, и соответствующим образом измененные. Он ввел Флорину клеточные жизнеформы, которые, не причиняя вреда, стали в нем разрастаться, взаимодействовать с организмом, делая потовые выделения более маслянистыми, чтобы Флорин мог согреваться в воде и свободнее в ней скользить. В основании ноздрей хирург привил небольшой узел мышц и нити сухожилий, чтобы можно было перекрывать нос. И, наконец, хирург проделал самую простую часть операции, хотя ее результаты и бросались в глаза более всего. Между пальцами Флорина он натянул перемычки, кожистые ткани, которые он вживил ему под кожу. Он удалил пальцы на ногах и привил вместо них пальцы рук, взятые у мертвеца, отчего Флорин стал похож на обезьяну. Потом он натянул перемычки между этими вновь ожившими пальцами, так что Флорин стал меньше похож на обезьяну и больше на амфибию. Врач искупал Флорина, омыл его морской водой, отчего тот стал чистым и прохладным. Флорин спал, а щупальцы его шевелились во сне. На четвертый день Флорин пришел в себя полностью и окончательно. Он больше не был привязан, мог свободно двигаться. Действие химикалий закончилось. Он медленно сел. Тело его болело. Не то слово, агонизировало. На него накатывались волны боли, которые отдавались в его сердце. Его шея, его ноги, его глаза, проклятье. Он увидел свои новые пальцы на ногах и на мгновение отвернулся. Воспоминание об ужасе, пережитом на пенитенциарной фабрике, вернулось к нему. Но вскоре ушло, и он снова посмотрел на свои ноги. Опять гной, не без юмора, подумал он. Он сцепил свои новые пальцы, потом медленно моргнул и увидел, что перед глазами, прежде чем они закрылись веками, мелькнуло что-то прозрачное. Он втянул больше воздуха в саднище от воды легкие и закашлялся. Легкие откликнулись болью. Хирург предупреждал об этом. Флорин, невзирая на боль, слабость, голод и нервное возбуждение, улыбнулся. Подошел хирург, а Флорин продолжал ухмыляться. Что-то бормотал себе под нос и легонько потирал себя. «Мистер Сак», — сказал хирург, и Флорин повернулся к нему, протянул к нему трясущиеся руки, словно пытаясь обнять его, обменяться с ним рукопожатием. Щупальца Флорина тоже зашевелились, пытаясь синхронно с руками вытянуться в воздухе, слишком разряженном для них. Хирург улыбнулся. «Поздравляю, мистер Сак», — сказал он. «Операция прошла успешно. Теперь вы земноводная». И тут они не смогли сдержаться, да и не пытались. Оба громко расхохотались, хотя смех отдавался болью в груди Флорина. А хирург толком не понимал, что же здесь смешного. Осторожно ступая, он прошел по книжному городу и саргановым водам и оказался у себя дома, где обнаружил Шекеля. Тот ждал его в чистых, как никогда прежде, комнатах. — Ну ты и молодец, — сказал он, стесняясь Шекеля. — Здорово постарался. Шекель хотел обнять его на радостях, но Флорин добродушно отстранился. Тело его все еще болело. Они тихо проговорили до позднего вечера. Флорин осторожно расспросил об Анжевине. Шекель рассказал, что читает с каждым днем все лучше и лучше. Ничего особенного больше не случилось. Вот только потеплело. Разве Флорин не почувствовал? Да, почувствовал. Они двигались на юг почти с такой же скоростью, с какой дрейфуют континенты. Но буксиры тащили их непрерывно вот уже 2 недели, и они, вероятно, ушли миль на 500 к югу. Пока что они шли так медленно, что перемещение было незаметно. И по мере приближения к умеренным широтам зима понемногу отступала. Флорин показал Шекелю, что прибавилось к его телу, что изменилось, и Шекель поморщился, глядя на эти странные воспаленные штуковины, но в то же время исполнился благоговение. Флорин пересказал ему все, что объяснил хирург. «Вы будете уязвимы, мистер Сак», — говорил он, — «и хочу вас предупредить, даже когда все будет в порядке, некоторые из надрезов и отверстий могут, заживая, затвердеть. Они могут превратиться в шрамы. Я вас прошу в этом случае не огорчаться и не разочаровываться. Шрамы — это не раны, Флорин Сак. Шрам — это зажившее место. После ранения шрам восстанавливает ваше тело».
«Он говорит, что я смогу вернуться на работу через 2 недели, — сказал Флорин, — если буду тренироваться и все такое».
Но у Флорина было преимущество, о котором не знал доктор. Он никогда не учился плавать, а значит, ему не нужно было переучиваться. С неловких и неэффективных махов грибков переходить на волнообразные движения обитателя подводного мира. Он сел у пристани, где коллеги приветствовали его. Они были удивлены, но вместе с тем по-приятельски заботливы. Дельфин Сукин Джон всплыл неподалеку, посмотрел на Флорина светлыми поросячьими глазками и издал на своем китовом языке идиотское верещание, явно оскорбительное. Но Флорина тем утром было ничем не запугать. Он приветствовал товарищей как король, благодарил их за внимание к себе. На границе кварталов Саргановой воды и Джхур в ткани города имелось пространство между кораблями, клочок моря, используемый как плавательный бассейн. В нем вполне уместилось бы небольшое суденышко. Лишь немногие из арматских пиратов умели плавать, а при таких температурах желающих почти не было. Лишь несколько человек купались в этом кусочке открытого моря. Смельчаки либо мазохисты. Час за часом, в этот и последующие дни, Флорин, погрузившись под воду медленно, еще не доверяя новообретенной плавучести и свободе, раскидывал ноги и руки, раздвигал перемычки между пальцами и толкал себя вперед, совершая неловкие гребки. Он делал движение в стиле брасс, но пальцы на ногах еще толком не зажили, и он ощущал в них боль и силу. Маленькие существа под кожей, которых он не видел и не чувствовал, стимулировали крохотные железы, добавлявшие смазку в его потовые выделения. Он держал глаза открытыми, научившись закрывать только внутренние веки. Необыкновенное ощущение. Он научился смотреть в воде. Теперь для этого ему не нужны были ни громоздкий шлем, ни железо, ни медь, ни стекло. Не нужно было теперь и выглядывать сквозь окошко в шлеме. Флорин смотрел свободно, пользуясь всеми преимуществами периферийного зрения. Труднее всего давался навык дышать под водой. Он осваивал эту способность, испытывая страх в одиночестве. И в самом деле, кто мог научить его? Когда вода в первый раз хлынула в рот, трахея инстинктивно закрылась, язык собрался комком, а горло сузилось и заблокировало проход в желудок. Морская вода проложила себе путь по новым, еще не окрепшим каналам и открыла Флорина. Он всем своим организмом ощутил вкус соли, отчего она вскоре стала для него безвкусной. Он чувствовал, как струйки воды проходят через него, по его шее, жабрам. И, мать моя, боги милостивые, и ни хера себе, думал он, потому что не испытывал потребности дышать. Прежде чем погрузиться, он по привычке набрал воздуха в легкие. Но оказалось, что в таком состоянии плавучесть слишком высока.
Он медленно, испытывая благостный ужас, выдохнул через нос, и пузыри воздуха устремились вверх. Он ничего не почувствовал. Ни головокружения, ни боли, ни страха. Кислород по-прежнему попадал в кровь. Сердце продолжало работать. Над ним по поверхности воды плавали небольшие бледные тела его сограждан, привязанных к воздуху, которым они дышали. Флорин крутился под ними. Он еще был неловок, но быстро учился, вкручивался в воду винтом, смотрел вверх, на свет, на пловцов, на массивное раздавшееся вширь плетеное тело города, смотрел вниз в синеватую бескрайнюю тьму.